Я очень благодарен тем, кто пригласил меня снова приехать сюда. Я второй раз в вашей церкви, второй раз в Ижевске. 2 года назад я уже был здесь. Я приехал сюда не проповедовать просто в церкви. Это, так скажем, ну, все попутно. На целую неделю мы будем учиться в библейской школе 2 наборов. И, наверное, самая главная цель, что лежит глубоко в моем сердце, это служение мужчинам. В следующую субботу мы встретимся на мужской конференции. И сразу хочу просить дорогих сестер, женщин, благословите своих мужей, сыновей на эту конференцию. Не загрузите их дома какой-то работой. Я вас уверяю, они приедут домой совершенно другими. Уверяю, что они точно будут совершенно другие. Но так устроен вообще вот христианский мир. Это самое удивительное, наверное, что сотворил Господь на земле. Наверное, после величайшего чуда семьи, я говорю о реальной семье. Всякий раз, когда я приезжаю домой после своих разных долгих поездок, частых поездок, я всякий раз благодарен Богу и удивляюсь этому величайшему чуду – семья. Меня ждет дома семья. Совершенно разные, совершенно дети, жена, но мы одно. Что-то нас сильно связывает. Мы стали одной плотью. В прошлом году мы отпраздновали со своей женой 25 лет нашей совместной жизни. Хочу сказать, счастливой семейной жизни. Потому что это христианский брак. Мы с детства верующие, я и жена моя, с больших семей. С детства воспитывались в христианских семьях и в церкви. Поэтому я благодарен Богу, думаю, что это величайшая благодать Божья и подарок Божий родиться в христианской семье. Когда я зашел в это собрание, некоторые вещи мне уже пришло как подтверждение в мое сердце. Я просто увидел чудо, которое вы уже, скажем, для вас это, наверное, реальность. Я посмотрел на группу прославления и особенно на этого маленького поклонника. Не знаю, кто-то его туда поставил или он сам туда зашел. Иногда дети сами находят себе место в церкви. Но это говорит о том, что самая страшная пропасть между поколениями, у вас она уже решается. Второе чудо на земле, я верю, это церковь. Когда я прочитал вот это вот слово, похоже, это была тема какой-то конференции, «Я создам церковь мою». Знаете, эти слова всегда нам нужно помнить, что церковь, в которой мы находимся, это не наша церковь. Это не церковь имени какого-то пастора, это даже не церковь дела веры, это церковь Иисуса Христа. Дорогие мои, это самое величайшее чудо. Я вчера слушал одну проповедь одного проповедника, который интересную тему затронул. Именно вот, он говорит... Интересно, доживет ли церковь до конца? Переживет ли она великих? Переживет ли она то, что сегодня в мире, скажем, величественное, ценное? И он многие вещи привел в примеры. Великие мужи, великие цари, великие правители, великие диктаторы – они все прошли, и их даты рождения и даты смерти датируются от Рождества Христова. Великие империи, в том числе и римская, и османская, и другие, великие цивилизации, все проходит, все приходит к своему концу. Великие, мощные, сильные корпорации, которые обладают огромнейшими средствами. Все распадается, все проходит. Дорогие мои, но Церковь Божия, Господь сказал, я ее создам, и врата ада не одолеют ее. Дорогие мои, послушайте. Мы, наверное, никогда и не соприкоснемся с чем-то таким великим и грандиозным в этом мире. Хотя вы живете в великой стране. Но мы причастники этого величайшего чуда на земле, Церкви Божией. Мы не просто где-то созерцаем, а мы находимся внутри ее, мы часть ее. Мы имеем это величайшее, удовлетворенное чувство принадлежности. Мы не где-то потерянная небольшая церковь, или кто-то там, я верующий, где-то в захудалом селе. Мы причастники великой Божьей церкви, которая стоит и не поколеблется, потому что основание ее сам Господь. Слава нашему Господу! Это величайшее чудо. Когда Господь говорил о церкви, вы знаете, люди еще не понимали, во что это превратится. Вообще, о чем он говорит, что это будет. Потому что церковь на сегодняшний день, многие стереотипы апостол Павел ломал, многие стереотипы вообще ломало христианство. Многие стереотипы поломал сам Христос, но он только начал это делать. Потому что в церкви это уникальное вообще, община, общество собранных людей, где мужчины и женщины на равных. Так никогда не было. Где дети? Они имеют определенное достоинство и определенную заботу. Так не было. Так никогда не было. Более того, когда рабы и рабовладельцы... У нас сейчас нет такого. У нас сейчас есть работодатели и работники. Но тогда были рабы и рабовладельцы. Сидели на одних местах, рядом. Такого никогда не было. Бедные и богатые, они заботились друг о друге. Такого никогда не было. То есть церковь – это величайшее чудо Божие. Это то, где действуют совершенно другие принципы. И именно благодаря этим другим принципам церковь по сей день стоит. И более того, она усилится и будет действовать. Это единственное то, что никогда не разрушится. Потому что врата ада не одолеют ее. Потому, дорогие мои, благодарим нашего Господа, что Он взыскал каждого из нас и привел в свой дом. А Церковь Божия – это Дом Божий. Он привел нас домой. Потому мы чувствуем себя как дома. Всего лишь второй раз я в вашем собрании, но я не чувствую никакого отчуждения. Я не чувствую никакой там дистанции. Как будто мы давно знакомы, братья и сестры. Кровью Иисуса Христа, дорогие мои. Слава нашему Господу. Это... удивительно, это чудесно. Это то, что является делом Божиим на веки веков. Именно за церковью Своею Он снова и грядет. Он снова придет. Он не просто нас бросил на этой земле, о которой сказал, что дьявол в великой ярости низвержен на землю. И Он сегодня здесь, все еще продолжает свои дела. Потому брат сегодня уже говорил, в течение недели мы всякое переживаем. Мы всякое встречаем. Мы переживаем определенные сражения, борьбу. Собственно, фактически все хорошее требует, чтобы за это бороться. Если ты хочешь жить в хорошей семье, ты должен бороться и должен трудиться, чтобы у тебя брак состоялся и был счастливым. Если ты хочешь видеть своих детей благочестивыми, тебе нужно, не покладая рук, бороться за них. Потому что дьявол их ищет и только и ожидает того момента, чтобы поймать свои сети. И сети его расставлены на каждом углу. Послушайте, дорогие мои, чтобы что-то состоялось, чтобы Царство Божие росло и умножалось, мы призваны бороться. Дорогие мои, когда приезжаешь в какую-либо церковь, всегда есть определенное волнение. Знаете, проще в своей церкви. Ты знаешь ее, ну, скажем, от начала и до конца. Конечно, не все до конца, не все как Бог, но все равно ты видишь ее все, в чем нуждаешься, в чем сегодня, скажем, есть актуальность. Когда приезжаешь в другую церковь, у меня всегда одна молитва. Собственно, прошу и вас, помолитесь об этом, чтобы мои уста были наполнены тем словом, которое сегодня принесет вам ободрение, исцеление, ответ на вопросы, которое поможет вам сегодня в чем-то возрасти, что-то приумножить. Именно это и делает Слово Божие. Живое Слово Божие, оно несет в себе жизнь. Живое Слово Божие, оно несет в себе веру. Вообще мы до конца не понимаем, насколько мы счастливый народ. Дорогие мои, до конца и не понимаем. Мы имеем что-то большее, что другие, им даже это во сне не снилось. Они даже не предполагают. Когда мы ехали сюда, я наблюдал, это уже второй раз, картину. Вот это небольшое здание, сравнительно небольшое. Рядом с вами большие, огромные здания стоят. Красивее выстроенные, наверное, уютнее. Но что-то здесь есть то, чего нет там. Что-то здесь есть то, что нас привлекает. Что нас тянет, как магнитом. Что мы готовы многие вещи не замечать. Потому что у нас есть что-то большее, чем это приходящее. У нас есть что-то большее, чем то, что потребно просто для плоти и удовлетворит плоть нашу. Мы разумеем, что все, чем мы обладаем, даже мы сами на этой земле временно, странники и пришельцы, но есть что-то вечное. И вот это вечное нас влечет в Дом Божий. Это вечное нас влечет в семью Божию. Это Божья семья, церковь. Это уникально. Потому дорожите своей церковью. Дорожите тем, куда поместил вас Господь. И не просто ценить так, чтобы никто даже не заметил. Цените так, чтобы все видели, что вы любите церковь. Цените так, чтобы все знали, что для вас это дорого. Вы знаете, иногда Бог позволяет потрясти и церкви. Иногда это позволяет Бог. Разные на это причины бывают. Мы сейчас в городе переживаем одно такое потрясение с большой церковью. Для всех нас это очень большая печаль. Потому что в очередной раз дьявол поймал место в жизни кого-то, чтобы совершать свои гнусные дела. А его дела все еще разделяй и властвуй. Он все еще имеет цель украсть, убить и погубить. И он крадет согласие, крадет единство. И когда нет этого, тогда совсем не трудно развалиться дому, который имеет разделение внутри себе, в себя. Так уже Господь сказал, это как принцип. Потому мы должны дорожить тем, что Господь нам дал. Сегодня я хотел бы с вами поговорить на одну важную, на мой взгляд, тему. Что же такого ценного Бог нам дал? Мы имеем различные средства благодати, которая нам открыта, которая приумножается. И мы сегодня уже читали из послания Петра апостола, апостола Петра, о благодати. Мы читали из этого послания а об одном из средств благодати – это вера. Есть многоразличные средства благодати. Это и само Слово Божие, и молитва, и пост, и вера. Это то, через что мы познаем, и через что мы приходим к престолу благодати. Через что мы познаем Бога, через что мы вообще приносим плод. И мы говорили сегодня о некоторых добродетелях, и эти добродетели сказаны в вере вашей покажите. То есть изначально это вера. Писание говорит, без веры Богу угодить невозможно. Итак, изначально это вера. Но все мы задаемся вопросом. Мы сегодня уже услышали некоторые принципы. Если ты не веришь, ты можешь и уйти пустым, не получивши даже то, что Бог уже обещал. И потому нам очень важно иметь веру Божию. И мы сегодня с вами свидетели, и факт остается фактом. И мы, как честные люди, должны говорить честно, что иногда вера не достигает результата. Иногда вера человека терпит, как апостол Павел говорит, кораблекрушение. Некоторые люди терпят кораблекрушение в вере своей. Почему? Почему это происходит? И где же нам взять ту веру? И как нам нужно использовать это средство благодати, чтобы наша жизнь действительно была как жизнь человека Божия, имеющего веру? Я хочу обратиться к посланию к евреям, 10 глава, с 35 стиха, и потом начало 11 главы, известной как глава о мужах веры. Итак, здесь апостол Павел, вероятнее всего, он написал это послание, пишет: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере и ко спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Аминь. Друзья мои, это Божие Слово. Божие Слово, которое говорит как раз нам о вере, о том средстве благодати, которое является и сильным оружием против дьявола. Сильным оружием. И во всеоружии Божьем там упоминается вера, как оружие Божие против дьявола, против его дел, против его козней. Это же и средство благодати, через которое мы приступаем к престолу благодати, чтобы получить нам помощь для благовременной жизни. Это же и то, через что мы совершаем свое служение или свой путь. Верою мы ходим. Не ощупью и не просто видением, но верою мы ходим. Это то, что отличает верующего человека от неверующего. Сегодня вообще-то мало людей, которые отрицают существование Бога. Только многие из них называют Его совсем не своим Господом. Кто-то где-то что-то, как будто бы есть. И, наверное, трудно это отвергать. Это и вся их вера. Мы же знаем своего Бога как любящего Отца. Мы знаем своего Бога как Спасителя. Мы знаем Его как Творца. И откуда это у нас знание? Верою познаем, что веки устроены им. Мы верою познаем мир. Сегодня ученые могут еще какие-то новые открытия делать. Но все, что происходит с новым, это уже было. Это уже так или иначе, прямо или косвенно написано в Слове Божьем. И верующие люди это уже давно знали. То, что сегодня говорят, как будто что-то новое. Как мы это знаем? Верою, верою познаем, что веки устроены Богом, Богом-творцом. Потому мы верим живому Богу, не тому, который где-то как-то, и мы его не знаем. И у каждого свой Бог, и у каждого свой путь к этому Богу. Нет, если и есть смысл верить в Бога, то есть смысл верить так, как это изложено в Божьем Слове. В Божьем Слове. И говоря об этом, апостол начинает простые вещи. Итак, не оставляйте упования вашего. Дорогие мои, это так важно, потому что так часто в этой жизни мы действительно сталкиваемся с ситуациями, когда наше упование, наша живая вера, она просто колеблется. Мы переживаем что-то, что нам трудно объяснить, или мы не знаем, что с нами происходит, или почему происходит. И Павел говорит, не оставляйте вашего упования. Это ваше твердое решение. А я буду уповать на Господа. А я буду надеяться на Господа. Пусть мир все, что угодно говорит. Пусть обстоятельства говорят. Пусть ситуации говорят свое слово. А я буду уповать на Господа. И не оставлю своего упования. Потому что так написано далее. Ему предстоит великое воздаяние. Дорогие мои, всякий раз, когда Божье Слово говорит о каких-то благословениях, всякий раз, когда Божье Слово говорит нам о каких-то благах, оно обязательно упоминает о том, что все равно у нас есть более вечное, более важное, у нас есть великое воздаяние. И когда он начинает говорить 11 главу, мы там читаем, что те люди в вере стояли до конца и не получили. И почему не получили? Там написаны и причины, но это не значит, что они не получат. Они все еще в ожидании, когда Господь воздаст, и для них будет величайшее воздаяние там на небесах. Но это произойдет, когда Господь соберет всю свою семью в свой дом на небеса. Это произойдет не без нас, не без нашего участия. Просто они до сих пор в ожидании. А мы здесь, на земле, не оставляй упования твоего. Ему есть великое воздаяние. Терпение нужно вам. И мы сегодня уже слышали о терпении, как о добродетели. И мы знаем, это не так просто, это не так легко, когда ты должен оставаться в терпении. В ожидании это достаточно все не так просто и не так легко, чтобы получить обещанное. Иногда люди просят, иногда люди ожидают, и ожидают совсем недолго, и быстро забывают за свою даже просьбу и ожидание. И он говорит, терпение вам нужно, чтобы получить обещанное. И дальше он снова говорит, потому что еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Дорогие мои, ожидаем ли мы грядущего? Ожидаем ли мы грядущего? Находимся ли мы в терпении и ожидаем? Совсем немного, еще немного. Если апостол говорил еще в первом веке нашей эры, что совсем немного и грядет грядущий, то спустя уже 2000 лет, дорогие мои, мы тем более можем сказать, совсем немного, совсем немного. Его шаги уже слышны. Он грядет, и воздаяние Его с Ним, и руки Его наполнены благословениями. Мы даже не можем себе представить, как это будет, но это будет величайшая встреча, это будет огромная просто слава снизойдет на землю с небес, потому что с Ним придет все воинство небесное. И дальше Он говорит, праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Дорогие мои, праведный верою жив будет. Дорогие мои, так не всегда было. Так не всегда было. Эта истина не была открыта для многих людей. Целые просто, века люди верили совсем не в эту истину. Эта истина была закрыта. И было просто, были обстоятельства таковые, что церковь отступила от истины Божией, А народ не знал своего Бога так, как должно знать. Сами не читали Писание, потому что его просто физически не было написанного. Оно не было переведено на те языки, которые бы, ну, все бы народы смогли читать на своем родном языке. И все это превратилось в страшные вещи. И мы знаем, особенно в Средневековье, чем это все обернулось для церкви. Для церкви. Но тогда один из мужей Божьих как раз и открыл эту истину и снова принес эту истину в церковь. Мы знаем историю реформации, знаем историю Мартина Лютера, мы знаем его историю, его смелость, его мужество, которое просто противостоял всей системе, он даже не церкви противостоял, а системе. Прибил эти 90 своих тезисов и сказал: на сём стою и не могу иначе. И эта истина, как столб истины, обновился в церкви. Праведный верою жив будет. Праведный верою жив будет. А если не так, если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Вот наше твердое основание. Вот что незыблемо. Это вера. Это живая, истинная Божья вера. И мы, написано, не из колеблющихся. Дорогие мои, это не вдохновляет ли нас? Это не ободряет ли нас? Сколько бы сил не противостояло нам, сколько бы не поднимался враг, сколько бы не направлял орудия свои. В одном из пророчеств пророк Исаия говорит: ни одно орудие не будет успешно против тебя. Ни один враг просто не устоит, потому что мы не из колеблющихся. Мы стоим твердо, и наше основание – это живая вера Божия. Дайте нашему Господу аплодисменты, Он достоин этого. Он достоин, потому что это твердое основание, которое Он для нас положил. Итак, дорогие мои, я уже сказал, вера, она является этим величайшим средством благодати. Вера буквально снимает все ограничения с Бога. Конечно, вера по-разному действует. Вот интересная вера сотника. Он проявил ее так, что сам Иисус Христос был впечатлен. Вообще-то это происходило очень редко. Но Иисус Христос был впечатлен. Так что сказал об этой вере. Говорит: такой веры я в Израиле не нашел. В чем же была уникальность веры этого мужа, этого сотника? Он поразмыслил со своей мужской логикой, потому что мир мужчин – это логика и факты. Не требуйте от них сильно чувств и красок. Он же как сказал, так сказал, суть сказал, и на том все. Это уже мир женщин, цвета, краски, чувства. Они как сказали, так все обрисовали, как целая картина. Мужчина вот так. И он так подумал: я человек подвластный, у меня есть начальник, но у меня есть люди в подчинении. Мои воины, 100 человек. Я скажу одному: приди, и он придет. И другому скажу: иди, и он пойдет. И он так логически думает: если я приказываю, и мои приказы выполняются, и он даже не понимает, что кто-то может передумать пойти. Он такого не понимает, такого не может быть в армии, потому что это смертельно карается. Такого не может быть. И вот он подумал: ты же Господь, скажи слово, и мой слуга выздоровеет. И вот Христос увидел, он говорит, так оценил себя, все-таки это был уважаемый человек. Говорит: но я человек недостойный, чтобы ты вошел в дом мой, слово скажи. И вот эта вера высвободила невероятную силу Божию. Он сказал слово, и слуга выздоровел. Дорогие мои, нам вообще-то это и надо более всего. Нам больше ничего не надо. Если бы мы хотели правильно молиться и научились правильно молиться, то нам было бы достаточно сказать: Господь, скажи мне слово. Проговори Твое слово в эту сферу. Как мне нужно сделать? Что мне нужно сделать? Дай мне слово, которое высвободит силу, высвободит средства. И это произойдет. Это не может не произойти. Если ты посылаешь слово с неба, оно не может не сбыться. Оно не может не осуществиться. Говорит, мое слово никогда не возвращается обратно тщетным. Никогда. Если Господь провозгласил слово, то поверьте, с этим словом приходит все. Приходит сила, приходит средство, приходит то, как раз что и осуществляет то, что Господь сказал. Но это мы получаем верою. А без веры Богу угодить невозможно. Самый глубокий уровень веры – это доверие Богу. Вы знаете, дорогие мои, вот здесь нам уже несколько сложнее. Особенно, когда мы попадаем в различные житейские ситуации, нам здесь несколько сложнее. Вы знаете, сложнее было доверять Богу, ну, таким людям, которые здесь в 11 главе упоминаются. И упоминаются как герои веры. И поверьте, это было не просто доверять Господу Саре, которая верою, написано, приняла силу к зачатию. И это случилось в неестественной ситуации. Все, что могло уже произойти естественным образом, все закончилось. Ей 90 лет. Но верою она приняла силу и зачала. Это уже несколько другие обстоятельства. Когда вера начинает, вот, вернее, приобретает вот эту глубину, такое глубокое доверие Богу. Очень сложно было доверять Богу, когда ты не понимаешь, что с тобой происходит. Знаете, у нас сегодня несколько вот, ну, шире, скажем, палитра в разноцветии. Вера имеет таких много разных оттенков. Но в ветхозаветнее время, если ты праведен, то ты праведен. Если нечестивый, то нечестивый. И как ты поступаешь, как живешь, это о тебе и говорит. И вот Иов жил так, что все люди говорили о нем, и сам Бог, что он благочестивый человек. И его благочестие было всем известно, как он жил. Но когда с ним все произошло, это для него стало большим вопросом. Это для друзей стало большим вопросом. Для родных и близких стало большим вопросом. Никто его не понимал. Но в это время его глубина веры достигла апогея своего. Он так доверял, что говорил, даже распадающееся мое тело, он силен восстановить. И это произошло. Это произошло, дорогие мои. Поэтому вера на самом деле высвобождает силу Божию и вообще освобождает Бога. 11 глава Евреям, мы видим здесь много описанных дел веры, героев веры. Она не имела бы для нас никакого значения, если бы мы сегодня не могли делать те же самые дела. Если бы это сегодня невозможно было, то она бы для нас не имела бы никакого значения. Но я вам хочу сказать, что это возможно, и это, что делалось в то время, это сегодня точно так же возможно. Но задается вопрос, почему же очень часто вера не приводит к желаемым результатам? Почему очень часто человек верит, а осуществление ожидаемого не наступает? Оно не приводит к осуществлению. Я вам хочу сказать одну вещь, одну истину. Послушайте. Многие люди и люди вообще склонны верить в то, во что хотят. Они сами себе делают основание веры. Конечно, основание веры может прийти от какого-то вероучения, от какой-то проповеди. Сегодня очень много учителей веры. Может прийти от какой-то ситуации. И у кого-то так сработало, и у меня сработает. И люди сами себе делают основание веры. Я однажды был очень сильно удивлен. Буквально я был обескуражен. Я, ну, не часто такое переживаю. Как-то в своей жизни, ну, я не встречался с такими вещами, или редко встречался, которые меня вот делают безмолвным. А вот одна ситуация сделала меня абсолютно безмолвным. Перед Рождеством мы там делали евангелизации и раздавали пригласительные. Я пошел с молодежью раздавать пригласительные, вот просто на улице. Мороз был такой сильный, крепкий такой мороз в декабре. Мы зашли в магазин и уже раздали присутствующим в магазине, с продавцами разговариваем. Вот заходит одна женщина. Ну, так, с виду женщина, как женщина. Ничего как бы странного. И я ей вручаю приглашение и приглашаю. И она просто говорит: а мы приглашали на спектакль «Врата рая и пламя ада». Если кто видел вот такой спектакль. И она мне говорит: ада не существует. Я не верю в ад. Меня это вообще заинтересовало. Я говорю: откуда вы так знаете? Я православная, и православные отцы говорят: ада нет. Я говорю: не может такого быть. Я хотел бы узнать, где вы это взяли. Читайте отцов, святых отцов. Я говорю: хочу почитать. И вот интересно, ее были такие резкие ответы. И я понимаю, она сама себе внушила, что ада нет. И это ее вера. Если нет ада, если нет воздаяния, если нет то, что придет как возмездие, тогда же естественно, ешь, пей, веселись. Какая разница, какую ты жизнь проживешь? Человек верит во что хочет. Человек сам себе делает основание веры. И я как раз хочу сказать, именно такая вера терпит кораблекрушение. Именно такая вера не приведет к осуществлению ожидаемого. Вера, которая основана на собственных твоих убеждениях, на собственной твоей теологии. Вера, которая основана на твоих домыслах и на твоих предположениях, и на твоих как бы ожиданиях. Люди ожидают и думают, что этого достаточно, что это уже равно вере. Я думаю, что вы меня понимаете. Но Писание говорит: имейте веру Божию. Вот какая вера никогда не терпит крушения. Вот какая вера приводит к осуществлению ожидаемого. Вера Божия. Где мы ее берем? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот откуда источник веры. Вот где мы это берем. Вот почему нам нужно приходить в Дом Божий с постоянством, чтобы слушать Божие Слово. Слушать. Дорогие мои, мы не знаем. Никто, собственно, никогда не знает, когда Господь тебя найдет, когда Господь тебя прикоснется, когда Господь к тебе обратится. Очень интересная ситуация призвания пророка Исаии. Если кто помнит призвание пророка Исаии, он вошел в храм по обыкновению своему. И ничего особенного в это время в храме не было. Он пришел сделать то, что должен был сделать. Совершить служение пред Господом. Но вдруг небеса разверзлись, и он увидел то, чего никогда не видел. Сидящего на престоле. Он услышал то, что никогда не слышал. Он видел серафимов, он описал их вид, он описал их как шестикрылых, которые закрывали глаза свое, лицо свое и ноги свои, и третьей парой летали. И там он услышал призыв Божий, и там он услышал слово, которое радикально перевернуло всю его жизнь. И когда он проговорил Богу: вот я, пошли меня, вдруг он осознал, кто он. И он говорит: горе мне, погиб я. В присутствии Бога он осознал, что я, говорит, человек с нечистыми устами. И живу среди народа с нечистыми устами. И Господь решает его проблему, посылает ангела и очищает его уста, и посылает его на служение. Ты никогда не знаешь, когда Господь лично к тебе обратится. Ты можешь быть в самом рядовом собрании. Но если ты пришел с ожиданием встречи с Богом, эта встреча может произойти неожиданным образом. Ты не можешь прописать, как это может быть. Ты можешь напрягаться и силиться, чтобы как-то вот присоединиться, взыскать лица Божьего. Но это может прийти вот так. И ты встретишься с Богом. Потому апостол говорит: не оставляйте ваших собраний. Это очень и очень важно. Но вера приходит вместе со Словом. И это дар Божий, это не от нас. Иногда мы думаем: где же взять мне такую веру? Как мне иметь такую веру, как у того брата или у той сестры? Или мы с завистью можем смотреть, конечно, у тебя вера такая большая. Иногда ко мне подходят люди и говорят, помолись, пастор, вас Бог лучше слышит. Или у вас вера больше. Да нет, нет. Бог посылает, это дар Божий. Это независимо от твоего статуса, от твоего служения. Это независимо ни от чего. Он посылает Слово Свое и веру для осуществления этого Слова. Вера – это буквально состояние убежденности в осуществлении ожидаемого. Убежденности. Итак, 11 глава имеет один принцип. Мы все читаем и хотели бы подражать этим мужам веры. Мы хотели бы жить так, как эти люди. Мы хотели бы совершать дела, как эти. Но она имеет один принцип. Если мы хотим совершать дела веры, как эти мужи, если мы хотим жить верою, как эти люди, мы должны знать их Бога. Мы должны знать их Бога, Бога живого, Бога, который говорит слово, и за этим стоит что-то. Мы должны знать того, кто там открыт, каков Бог. И иногда он непредсказуемый. Но когда он начинает говорить, он затрагивает самые различные сферы жизни, как бы верующего человека. Заметьте, что с чего начинается эта глава. «Верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин». Самое начало человечества. Вот они уже стали жить в то время, когда уже стали иметь общение с Богом через жертву, через жертвоприношение. Уже Бог не приходил по временам дневной прохлады, чтобы общаться с человеком. Уже Бог удалился, и человек удалился от Бога. И это уже начало осуществляться через жертвы. Верою Авель принес жертву лучшую. Хочу сегодня сказать, для нас верующих, мы тоже приносим жертвы Богу. Мы тоже приносим, и это мы скажем, наши жертвы сегодня, это наша хвала Богу. Это наши материальные какие-то жертвы. Это жертва общительности. Я хочу сказать, все это очень важно приносить с верою. И без веры невозможно принести лучшую жертву. Если мы хотим принести лучшую жертву, нам нужно это делать с верой. Нам нужна вера. Послушайте, вера, она практически касается всех сфер жизни. Дальше он говорит о муже под именем Енох. О нем мы очень и очень мало знаем. Очень мало написано, практически ничего не написано. Мы не знаем, чем же он так угодил Богу. Но написано, верою он угодил Богу. И ходил так, что Бог забрал его. Его не стало. Он вознесен на небеса. Вот так, не видя смерти. Это один из двух всего мужей, которые так переселены были на небеса. Он угодил Богу. Нам нужна вера, чтобы угождать Богу. Нам нужна вера, чтобы жить так и угождать Богу. Дорогие мои, и вера наша, это всегда берет начало от самого Господа. Имейте веру Божию. И без веры Богу угодить невозможно. Когда родилась моя эта проповедь, в этом году мы начали большой проект, большой вызов для нас. Это строительство большого зала в нашем здании. Наше здание, конечно, огромное, просто огромное. В несколько раз превышает вот это здание. И большой зал, это несколько этих залов. Для нас это большой вызов. И меня долго побуждали. Пастор, надо начинать большой зал. У нас как бы особой нужды нет. Мы и в малом помещаемся. Ну, малый просто, это тоже несколько этих залов. Мы и в малом помещаемся. У нас большой нужды нет большой зал строить. Ну, некоторые просто меня побуждали. И потом Бог вот так. Ты не можешь это делать без веры. И вы знаете, целый год я просил народ молиться, чтобы Бог вложил в меня эту веру. Целый год я просил, чтобы Бог где-то вот внутри проговорил. И в этом году, вступая в юбилейный год для нашей церкви, мы будем праздновать 20 лет, Бог проговорил, это время строить. Хотя многие люди говорят, как у пророка Агея, не время строить дом Божий. Средств нет, у нас сил не хватает, да нам вообще нужды нет. И вы знаете, это Это как раз то, о чем вначале Бог мне говорил, и я просил целый год молиться именно об этом, чтобы моя вера не оскудела, когда придет то, что пришло. Уже вначале есть некоторые люди, которые не готовы идти дальше. Но я знаю, что кризис придет в середине. Вообще, любое дело, когда мы приступаем к любому делу, вначале есть еще энтузиазм, есть еще желание, есть еще вера. Когда уже близко к концу, тогда уже есть определенные, ну, другие вещи срабатывают. Уже логика, уже большая часть пройдена, надо дойти. Уже есть мотивация вдохновлять, чуть-чуть осталось. Давайте, братья, напряжемся, еще чуть-чуть остался. А вот средина, вот это самое критическое время, когда и ушли уже далеко, и до конца еще далеко. И ты как в открытом море. И что делать? И вот здесь кризис наступает. Но послушайте, друзья мои, нам нужна вера, чтобы угодить Богу, чтобы идти, плыть против волн. И даже если нужно выходить из лодки. Это все сверхъестественно. И поверьте, мы живем в то время, когда сверхъестественное не в истории, а сверхъестественное сегодня. Оно сверхъестественно в жизни каждого из нас. Дальше мы читаем, и мы когда смотрим на всех этих мужей веры, верою Ной получил откровение строить ковчег для спасения своей семьи. Бог запланировал спасти некоторых и дал ему откровение строить ковчег. Сегодня многие люди пытаются, стоят только на одном слове. Спасешься ты и весь дом твой. Это было реальное слово конкретному человеку, и так было. Вы помните, кому это было сказано? В каких обстоятельствах это было сказано? Это было сказано конкретному человеку, тюремщику, который вдруг захотел убить себя, потому что землетрясение потрясло тюрьму, тюрьма раскрыта, и он думал, что все убежали. А апостол Павел говорит, не делай себе вреда. Мы все здесь, то есть никто не убежал. И тогда он в страхе взял их домой. И он спрашивал их, что же нам делать? Что же мне делать? Он же знал, что за его покарает. И там Бог проговорил через Павла вот это слово. Веруй. И верою спасешься ты весь дом твой. И он взял домой и крестился весь дом его. Это одно из оснований для крещения младенцев. Кто крестит младенцев, берут это в основание. Весь дом, это значит, там и маленькие дети были. Возможно, не знаю. Но это было дано тому человеку. Но на самом деле у каждого из нас есть нужда спасения дома своего. И нам нужно откровение. Поверьте, нам нужно откровение. И верою ты можешь получить откровение и получишь откровение. И действительно, вера придет со словом. И слово приведет это к исполнению, к осуществлению ожидаемого. Нам нужно слово. Слово живое, слово несущее жизнь. Нам нужно слово. Верою Авраам повиновался призванию. Дорогие мои, как часто люди ослабевают в своем призвании, устают. Это все приходит естественно. И нам нужна вера оставаться верными призванию. А нам нужна вера идти до конца. Когда Авраам был призван, вы знаете, что он был богатым человеком. Вы знаете, что он находился, и вокруг него, где он жил, была определенная цивилизация, было обжитое место. Но Бог его позвал туда, куда он не знал. Вы знаете, это сегодня мы уже почти, ну, убеждены, куда бы мы ни полетели, мы почти убеждены, хотя есть некоторые места, где для нас могут быть сюрпризы, но мы знаем, с чем мы столкнемся, мы знаем, что нас там ожидает. Конечно, есть некоторые экзотические места, но в основном мы все знаем. Авраам не знал, куда зовет его Бог. Он не знал простых вещей, есть ли там вода. Это было самое главное, потому что они жили в пустынных местах. И жизнь образовывалась только на месте источника воды. Он не знал, куда его зовет Господь. Он не знал, как далеко. Это нам сегодня сел на машину, посмотрел на заправку бака и понимаешь, тебе на 300, 400, 500 километров хватит. Да, тогда ты не знал, куда идти, какой запас, сколько. Бог не сказал, ты будешь идти 3 дня. Он не так сказал. Он сказал, встань и иди, куда я тебя поведу. Он не знал, что там живет, какие звери обитают, какие опасности его ожидают. То есть он шел в ту страну или в то место, о котором ничего не знал. И он никого не мог спросить. И потому вера, только это глубочайшее доверие Богу, позволило ему оставаться верным своему призванию. Дорогие мои, иногда мы точно в такой же ситуации находимся. Мы не знаем, куда дальше, что дальше. Я вам хочу сказать, очень часто пасторы в такой ситуации стоят. До определенной точки довели церковь, а дальше как будто стоянка, долгая стоянка. И церковь не растет, и как-то проблемы умножаются, и противостояние извне. И вот что дальше? Как будто море перед тобою. И вы знаете, так важно поддерживать руки, особенно служителей, которые призваны, чтобы идти дальше и не ослабевать, чтобы дать вот такой мощный позыв, что Господь с тобою, как Бог говорил Моисею, Бог с тобою, сделай это, сделай это. Я уже говорил и хочу одну истину сказать. Дальше вы можете почитать все эти дела уже веры, чтобы ваша вера укрепилась, чтобы ваша вера возросла, чтобы она умножилась, чтобы из семени, которое посеяно нам при уверовании, семя веры в нашем сердце выросло до большого дерева, чтобы уже мы приходили к Богу и говорили, я знаю, в кого уверовал, я знаю, Бог силен сделать то или другое. И даже несмотря на то, в какой я сейчас ситуации, Бог выведет, потому что я знаю Бога моего. Еще одна истина, которую я хочу сказать, когда Бог дает слово и обетование, поверьте, с этим приходит достаточная мера веры. Достаточная мера веры. И никогда обетование Божие не зависит от нашего участия в исполнении. Никогда Бог не возлагает на человека ответственность за исполнение этого обетования. Вы услышали, что я сказал? Если Бог дает слово и дает обетование, Он не возлагает на человека ответственность за исполнение этого обетования. Почему? Есть 2 прецедента. Один вообще очень, я один уже упомянул. Сара приняла верою силу к зачатию. Вот в ее ситуации, если бы что-то от нее зависело, то Исаак родился бы гораздо раньше, на 25 лет раньше, чем он родился. Раньше, когда это было возможно, естественно. Представьте себе Марию. Марию, мать Иисуса, которая получила слово еще покруче, чем Сара. Сара хоть мужа знала, а Мария и мужа не знала. А Бог говорит, ты зачнешь и родишь сына. И она, естественно, отвечает, как это может быть? Ни мужа у меня нет, не знаю его мужа. Как это может быть? Я девственница, я никогда не была с мужчиной. Поверьте, друзья мои, или послушайте, если бы Бог возложил на нее эту ответственность, исполнить это обетование, как это возможно? Но Бог посылает ей ангела, который говорит, вот как это будет, Дух Святой сойдет на тебя, и ты зачнешь от Духа Святого. И что тогда Мария ответила? Да будет по слову твоему. Дорогие мои, вот что я пытаюсь вам сегодня сказать. Нам важно услышать слово. Слово, которое тебе даст все силы, средства, мужество, которое проведет тебя по этим, рискованным ситуациям, и ты пройдешь. Вы знаете, дорогие мои, в моей жизни я уже многие вещи прожил и испытал Бога. Вот знаете, уже в моей жизни за мое время служения и те обстоятельства, которые я переживал, уже я многое видел вот чудес Божьих, руку Божию. И вот одно из свидетельств, я 2 раза перестраиваю свой личный дом, И два раза строю его, когда не время строить. При распаде Советского Союза, 92-й год, это был год такого упадка, экономического упадка, все развалилось. 92-й, 93-й, не знаю, как в России, в Украине это были одни из депрессионных таких вот годов, лет. 94-й, я тогда перестраивал свой дом. По одной причине, Бог сказал, это твое время. Дом родительский, старый, я живу в родительском доме. И второй раз, как вы думаете, когда Бог сказал мне слово? В 2008 году, когда пришел мировой кризис. Все развалилось, абсолютно все развалилось. Бог сказал, это твое время, строй. И кажется, по-человечески это не мудро, невозможно и неправильно. Можно сказать, не время строить. Но когда Бог говорит слово, я вам хочу сказать, то, что я сейчас делаю, идет к завершению. По одной причине Бог сказал слово. И Он высвобождает средства, Он дает вот это глубокий уровень доверия во всем. И я верю, мы пройдем все ситуации. И церковь, о которой сказал сам Господь, которой мы принадлежим, она переживет все, всех и все, потому что Господь за этим стоит. Дорогие мои, пусть вера ваша не потерпит кораблекрушения. Много есть еще там слов. Когда вы будете читать 11 главу, обратите внимание. Нам нужна вера, чтобы совершать дела Божии. И у нас есть величайшее воздаяние. Не потеряйте своего упования. Не ослабевайте в уповании. Не потеряйте вот эту живую надежду, у которой есть воздаяние. Воздаяние, которое не зависит ни от человека, ни от правителей, ни от экономики, ни от политики, ни от чего. Бог стоит за этим. А наш Бог, Бог живой. Мы верою познаем, что Он Творец. Мы верою познаем, как Он все сотворил и все совершил. И сегодня мы видим величайшее чудо Божие на земле. Это мы с вами. Жизни, которых измененные. Семьи, которые строятся на других принципах. Церковь, в котором Царство Божие пребывает в силе. Ему вся слава и вся честь. Вера наша, вера Божия во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава нашему Господу. Мы помолимся, да? Друзья мои, давайте мы поднимемся для нашей молитвы. Молитвы с верою. Может быть, у тебя действительно есть что-то такое трудное для тебя. Хочу тебе сказать, нет ничего трудного для Бога. Возможно, ты стоишь у какой-то стены и думаешь, не обойти невозможно, не разрушить невозможно. Вот она стоит, как стена. Поверь, для Бога нет ничего невозможного. Возможно, ты стоишь перед серьезным выбором и думаешь, как поступить, так или по-другому. У Бога есть для тебя совет. Он советник. Возможно, ты стоишь перед проблемой никак не исцеляющейся болезни. Поверь, и это для него совершенно не трудно. Возможно, ты глубоко печалишься и плачешь о своем доме. Тебе нужно только слово. Слово от Бога. Тебе нужно слово, и выздоровеет слуга твой. Тебе нужно слово, и спасется дом твой. Тебе нужно просто слово. И я хочу, чтобы вы сейчас просто с верою попросили у Бога слово для вас, в вашу жизнь. Пусть Он проговорит в вашу жизнь, в ваше сердце. Оно будет нелогично, оно будет нерациональное, оно будет такое, что приведет тебя, возможно, перед выбором. Но сделай выбор послушаться Божьего Слова. И поверь, Божье Слово приведет тебя к победе. Божье Слово приведет тебя к осуществлению ожидаемого. Тебе немного нужно. Тебе нужно, чтобы Бог проговорил Слово. И Его Слово наполнено жизнью, Его Слово несет веру. Мы молимся во имя нашего Господа Иисуса Христа. Благословенный Бог наш, благословенный Царь наш, мы благодарим Тебя, Боже, за величайшую Твою милость, оказанную нам, Потому что на самом деле не мы Тебя искали, а Ты нашел нас. Избрал в этом мире. Господь, когда мы размышляем, когда я подумаю, в мире есть очень много достойных людей, но Ты почему-то избрал меня, избрал моих братьев, сестер. И как апостол Павел говорит, немного я знаю знатных, мудрых, разумных, сильных. Господь, мы простой народ, но мы сегодня отличаемся от живущих в этом мире, потому что Ты дал нам сильную веру и глубочайшее доверие живому Богу. И через это мы узнаем, что Бог, который сотворил небо и землю, который возлюбил человека и послал Сына Своего Единородного, не дарует ли с Ним нам всего, Господь? Потому мы сегодня и нашу жизнь на этой земле...